Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте! На радио «Спутник» мы вместе с Еленой Глещинской уже приступили к тому, чтобы отмечать праздник. Вот так с утра. Потому что сегодня, Лена, я поздравляю тебя. Всемирный
спасибо,
день дикой
тебя тоже
природы.
Поздравляю.
Я вот считаю, что все мы, несмотря на там, кто-то может так не считать, но все мы часть
немножко
дикой природы.
Дикие.
Не немножко некоторые, да. Сегодня Всемирный день дикой природы. И его отмечают со слоганом «Леса и средства к существованию. Обеспечить людей и сохранить планету». Поговорим о лесах, о том, как сохранить планету. Праздник сравнительно молодой, с 13-го года всего лишь отмечают его. Регулярно напоминать человечеству, насколько хрупка наша природа, ее обитатели и чем чревато их уничтожение. Вот так, Лена.
Хорошая тема, очень, я поддерживаю.
Ну, вот это вот все такие красивые слова. Я нашел, чем вас развлечь. Ну, раз надо напоминать человечеству о живой природе, да? Самая быстрая птица в мире — страус, ты знаешь, да? Это ты знаешь. А вот дальше не знаешь. В мире 70 тысяч видов пауков и 6 тысяч видов рептилий. Тигры имеют полоски не только на шерсти, но и на коже. Поняла? А 10 сантиметров, вот такие у них когти на самом деле. У жирафа самое большое сердце среди животных, живущих на суше. Акулы боятся дельфинов, вот это вот я точно не знал. А волки развивают скорость до 60 км в час, но долго держать такой темп не могут. Мы с тобой, может быть, об этом и не знали. Но наши собеседники, которые работают в Приокско-террасном заповеднике, наверняка это знают, а также много знают о жизни чудесных животных. Зубров у нас на связи сейчас, специалист по связям с общественностью и ведущий специалист экологического просвещения Приокско-террасского заповедника из города Серпухово. Сергей Маслов, Ольга Калинина. Сергей, Ольга Викторовна, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите нам, как пережили зиму зубры и много ли у вас там волков, кстати?
Ну, давайте начну. Зубры зиму переживают всегда прекрасно, потому что у них прекрасная шерсть. Вот, но волков у нас, к сожалению, обычно не бывает. Заходят очень редко, эпизодически.
Вот ты ошибся.
Как зимовали зубры, мы еще потом подробнее вам расскажем.
Так, подождите. Мне интересует волк. Почему?
Что с ними? Мы так бодренько начали с волков, а получилось, что их нет.
Ну, они просто редко заходят туда.
Да, но они могут быть, но заходят очень редко. Отмечается, там, не знаю, раз в год, раз в два.
Откуда они заходят? Мне казалось, у вас как раз и есть та самая дикая природа, куда же еще дичее. Откуда даже они приходят к вам?
Но на самом деле проблема в том, что заповедник один из самых маленьких, всего 5000 гектар. То есть это небольшой квадрат 7 на 7 километров.
Зато очень красивый.
Зато очень красивый, да. Кстати, вот если говорить о заповеднике, действительно, может быть, есть более большие заповедники. У них свои изюминки, но наш заповедник, он интересен тем, что у нас очень много интересных территорий и участков. Хотя он очень маленький, его можно пройти за день, за один день весь пешком.
Так, вы мне обещали про зубров рассказать. Вот скажите мне про зубров.
Про зубров?
Про зубров, да. Ну, на самом деле, для зубров у нас зимы даже до минус 35 не страшны, потому что у нас же зубры не совсем в дикой природе, у нас зубровый питомник, и зубров мы подкармливаем, то есть мы не даем им возможности искать зимой по сугробам, по морозам какое-то пропитание самим, мы их подкармливаем.
Да, они вообще не дикие у вас?
Ну как?
Не в полудиком состоянии.
У них большие загоны, у них загоны до 50 гектар, и, в принципе, летом...
Это я вам скажу, Ну, это проблема восприятия. Может быть, зубры считают, что они дикие, понимаешь? А мы считаем их, ну, такими полудикими.
Зубры считают, что они дикие, потому что, на самом деле, когда мы зубров отправляем в природу, они там очень быстро адаптируются к вольному содержанию.
Расскажите, пожалуйста, родился ли кто-нибудь у вас чудесный? Я знаю, что зубренок, вот, по-моему, в прошлом или позапрошлом году по телеку его вечно показывали, если я не ошибаюсь.
Ну, у нас зубрят рождаются каждый год, где-то около 12-14 зубрят, и через год они уже уезжают от нас в природу.
А можно посмотреть на них, или вы их держите в тайне от посетителей? Как вообще происходит работа с посетителями в заповеднике? Питомник. Я же не сказал в зоопарке, понимаете? Нет, в питомнике, конечно.
Ну, у нас, на самом деле, круглый год проходят экскурсии, и экскурсия идет на центральный зубровый питомник, где можно как раз с зубрами познакомиться. Но надо понимать сразу, что загоны большие, вы просто идете по коридору, а зубры обитают там справа и слева от вас. Но загон большой, и тут уж как у зубра будет желание выходить к вам поближе, или вы увидите его издалека, потому что содержание у них полувольное.
Вообще не опасно?
С 7 до года, uh-huh. И поэтому вы его, естественно, можете увидеть.
Не опасно? Вот так вот идешь по коридору, а слева-справа зубры.
Ну, зубры – это не тигры, да и, думаю, и тиграм не особо хотелось бы вас есть. Ничего опасного нету.
Пользуется ли популярностью посещение вашего питомника? Как часто к вам приезжают зимой, летом? В какое время года, кстати, советуете лучше приехать?
Ну, если к нам приезжают первый раз, то, конечно, лучше приезжать зимой, потому что, так как травы в загонах нету, зубры все рядышком на кормовых площадках, и всех обязательно можно увидеть. А вот летом уже возникают проблемы, потому что появляется трава, ну, для туристов проблемы. Появляется травка, еще такой очень удивительный момент, рождаются зубрята. Когда зубрята совсем маленькие, мама их не очень любит показывать нашим посетителям, и стараются их некоторое время не выводить, то есть где-то недели две зубрят наши посетители могут и не увидеть. Совсем маленькие.
Мы с пониманием. С пониманием к мамам зубрам. Нечего смотреть на новорожденных. Да. А кто еще? Расскажите, кто еще? На кого еще можно посмотреть в приусскотеррасном заповеднике?
Ну, у нас как бы туристических объектов вот как раз два. Это летом у нас работает экологический парк «Дерево-дом» и экологическая тропа сквозь листву. А уже... Ну и круглый год можно ходить на экскурсию в центральный зубровый питомник. Но надо понимать, что как бы звери, которые живут в лесу, они в питомнике, это уже абсолютно дикие животные. Ну и, соответственно, они не хотят вам попадаться на глаза. То есть если что-то увидеть, то это именно удача.
А какие...
Много птиц.
Много птиц. Еще какие-то, именно не птицы, а какие-то млекопитающие есть у вас, на которых можно посмотреть или... Они есть, но на них нельзя посмотреть, потому что они дикие.
Они есть, но их можно увидеть только при удачном течении обстоятельств. А млекопитающих у нас отмечено 57 видов.
Угу. Из них редкие вымирающие.
Ну, там в Красной книге разного уровня. Ну, например, вот в Красной книге Российской Федерации это зубры, естественно.
Только зубры, да?
У нас в питомнике находятся. А так, ну, например, у нас рысь очень интересная.
Да, близкая к вашему волку.
Да-да. Вот рысь у нас, правда, есть. Часто заходят они, и у нас бывает она в Красной книге Московской области.
Рысь – красивое животное.
Да, даже. Рысь, медведи?
Не, медведей нет.
Там людей столько.
Медведи, насколько я знаю, в Московской области есть, но они все на севере где-то, вот там, Талдомский район.
Ну, это действительно, если посмотреть на карте, это, можно сказать, населенные районы.
Населенный район.
Да, да. Насколько корректно вообще говорить о дикой природе и вообще природе? Скорее, это такой парк красивый.
Ну, я с вами не соглашусь. На самом деле, у нас, конечно, самый урбанизированный район. Здесь большое население, очень много населенных пунктов. Но тем, кто сетерастный заповедник и ценен, что он находится вот прям среди такого населенной территории и сохраняет как раз эталонную подмосковную природу.
Ну, а как же отдыхающие шашлычками?
Нет у нас отдыхающих шашлычка.
Очень строго.
Потому что главная задача нашего заповедника и любого заповедника – это в первую очередь охрана территории. То есть у нас просто так на территорию не зайти.
Ну, и это очень хорошо.
Зачем на территорию? Можно на границе присесть с теми же шашлычками?
Тоже не пускают наверняка.
Охранная зона у нас еще есть, и там уже ограниченное пользование.
В общем так, у желающих...
Можно, но там уже именно там по... Ну, как бы, например, там открытый огонь нельзя разводить, есть какие-то ограничения.
Угу. У желающих съездить на шашлычки поближе к заповеднику, в общем, нет никаких шансов, я помню. Тут, друзья, пришел вопрос такой от наших слушателей. Я даже не знаю, собственно, зачем это зачем это человеку нужно, но я должен его вам переадресовать. Можно ли одомашнить, приручить зубра? Кто-то зубра собрался одомашнить.
Ну, почему же? Они же живут в питомнике. Что?
Ну, это... Расскажите нам, пожалуйста.
Ну, на самом деле, я думаю, это можно, потому что когда-то человек приручил тура, но только это, мне кажется, не нужно, потому что у нас достаточно все-таки рогатого скота, а зубр, он как раз ценен тем, что это последний дикий бык в природе, ну, в Европе. Ну, соответственно, я бы не хотел бы видеть зубра домашним.
Мы знаем, что в Беловежской пуще, да, зубров тоже очень много, как и в вашем заповеднике. Куда увозят вот этих вот молодых животных, о которых вы рассказывали? В какие регионы, зачем, как это происходит? Расскажите, пожалуйста.
Ну, на самом деле, главная задача питомника – это сохранение генофонда и разведение, расселение зубров в природу. То есть вот представьте себе, что когда-то зубров во всем мире осталось всего 48 особей, и в дикой природе зубр уже не существовал, и восстановление зубров началось всего с 12 животных. То есть это к вопросу «зачем?». То есть мы должны дать возможность зубру восстановиться и сохраниться, и жить в природе, как это было когда-то, в давние времена. Сейчас у нас отправка, то есть когда мы были Советским Союзом, соответственно, отправка была по всему Союзу. А сейчас отправка в основном по России, это Орловская область, это Калужская область, Вологодская, Смоленская, Брянская, в Рязани у нас Мордовская, в Мордовском заповеднике тоже живут, и, конечно, на Кавказе. Это Тевердинский заповедник и в Осетии.
Ну, то есть все-таки это заповедники, то есть не так, что вы этого зубра из новорожденного сделали взрослой особью, отправили его куда-то в лес, там пришли охотники, постреляли, съели, и вот тебе и на вся работа.
Вот вы правильно, вы уже ответили на мой, то есть уже ответили на свой вопрос, потому что действительно пока еще зубр в Красной книге, и просто так в обычный лес мы его выпустить не можем. Но имейте в виду, что совершенно спокойно зубры могут перемещаться, то есть так как заповедники и национальные парки – это неограниченные территории, то есть они полностью не огорожены. И зубр как может зайти, так и выйти.
То есть опасайтесь. Понятно. Мы вас благодарим.
Нет, на самом деле опасаться совершенно не надо.
Не надо.
Зубр – это животное очень осторожное и спокойное, и нападать на человека в дикой природе зубр никогда не будет.
Ясно. Мы много узнали сегодня о зубрах. Позвольте поблагодарить вас за ту работу, которую вы выполняете, и поздравить с сегодняшним Всемирным днем дикой природы. Всем напомню, что ведущий специалист экологического просвещения Ольга Калинина и специалист по связям с общественностью Приокско-Террасного заповедника, который расположен на юге Московской области и, по-моему, на части Тульской области. Сейчас были с нами на связи. Что я, Лен, кроме поздравления, тебе хотел еще сегодня рассказать. Вот здесь от нашей студии сравнительно недалеко Приокский террасный заповедник. Давай тебе про дальнюю сейчас расскажу. В Бурятии Байкальский заповедник. Вот там фотоловушку я сегодня с утра посмотрел, попалось стадо кабанов. И опять же волки, о которых я почему-то сегодня говорю так много, видишь. Еще там установили солнечные панели и переходят на электроэнергию, полученную с помощью солнечного света. То есть заповедник должен быть, понимаешь ли, экологичным во всех смыслах, так там считают. Итак, Байкальский заповедник, настоящий уголок дикой природы на юге, на южном побережье знаменитого озера. 300 видов животных, очень многие из них в Красной книге России и Красной книге регионов. Там, кстати, олени-моралы. Видела? Как красавцы.
Вживую, конечно, нет, не видела.
Ну, я тоже не видел. Но на картинках-то все видели олени-моралы.
Да,
вот
на
эти
картинках, да.
Изюбри их.
А сам тебе довелось побывать на Байкале?
Нет, но очень многие наши коллеги летали туда, на Байкал, для того, чтобы приобщиться к природе, к вот этому озеру чудесному, к жемчужине России. Привольно там чувствуют себя волки и медведи. которые, вот как написано, объедаются таежной малиной, голубикой и черникой. Как
тебе скорее
нравится?
Всего, не сейчас.
Да, ну, просто...
Думаю, летом.
Не, ну, не сейчас.
Ты так говоришь, привольно чувствуют себя.
Ну, мишки спят сейчас, по идее.
Хорошо, остальные что кушают? Животные.
У меня в тупик поставили. Какие именно?
Волки твои любимые.
Волки мои любимые. На едят? Зайцев, на зайцев на, там охотятся.
То есть зайцы там уже себя чувствуют не
привольно. Привольно, потому что там много травки под снегом. Под снегом травки много, они ее находят. Таежный зверек там есть, соболь зато. Соболя знаешь, да? Так, сейчас спросят, чем он питается. Реки тоже, смотри, хариус белый и черный в Байкальском заповеднике. Несколько туристических троп проложено. Есть, я даже не знаю, можно ли это тропами называть, вот то, что нам рассказывали наши коллеги, вокруг Байкала можно, но понятно, что на это потребуется много времени.
Пару лет, да.
Но есть Байкальская кольцевая железная дорога, которая построена в советские времена, в давние, одноколейка такая, которая как раз весь Байкал по всему побережью. Вот можно так проехать по Байкалу. Очень часто на Ольхон ездят. Наверняка ты слышала, остров Ольхон. Это остров, расположенный как раз на Байкале. И действительно, туристический маршрут там очень популярный. Ну, конечно, очень популярный здесь тоже. Доехать до самого Байкала из европейской части Российской Федерации стоит, ну, понятное дело, нормально, да. Но если туда приезжаешь, вот говорят, что там уже полегче.
Не хочется остаться.
Да?
Ну, я так думаю, я не была, но обязательно
по каньонам,
буду.
По каньонам горных рек еще проложены туристические тропы, водопады, ледниковые озера, реликтовые тополя. И почему их называют реликтовые? Потому что они, как считают биологи, сохранились еще из доледниковой...
До исторических времен, да?
Да, из доледниковой эпохи. И что самое удивительное, вот то, что рассказывают как раз о лесе, поскольку сейчас у нас программа в том числе и лесу посвящена, что эти тополя, они... в хвойной тайге. Такого, кроме как вот в том регионе, вообще нигде не бывает. Ну вот, о Байкальском заповеднике, мне кажется, я рассказал тебе все, что знаю. А сейчас еще больше, безусловно, нам расскажет заместитель директора по экологическому просвещению и познавательному туризму Байкальского государственного природного биосферного заповедника Ирина Лясота. Ирина Викторовна, здравствуйте.
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 Поздравляем вас с праздником. Как... Можно уже говорить, перезимовали? Еще не скоро, конечно, будет тепло, видимо, но календарная весна наступила. Как перезимовал Байкальский государственный заповедник?
Все как положено. Все, кому надо, спали. Все, кому надо, бодрствовали. Все, кому надо проснуться, скоро проснутся. Так что все в порядке.
Вы поставили нас в тупик. Не может такого быть, чтобы за всю зиму не произошло нечто, то, что удивило бы сотрудников даже известного байкальского заповедника. И такой у меня еще есть вопрос. Чувствуете ли вы увеличение спроса со стороны туристов на посещение территории Байкала, заповедников? Действительно ли он становится... Давайте не брать 2020 год, потому что понятная история, что в 2020 году все нормальные люди по домам сидели. Ну вот за последние несколько лет.
Я сначала отвечу на первый вопрос, произошло ли что-то удивительное, да?
Угу. Да, да.
Потому что две части вопроса, правильно?
Конечно.
Удивительное то, что в этом году снега у нас еще больше, чем обычно. У нас всегда много снега. Такое расположение нашего заповедника, такие условия наши, что снега всегда много. Но в этом году снега еще больше, чем обычно. Поэтому все наши гости, которые к нам приезжают, этому очень радуются. Потому что я так понимаю, что весь снег, видимо, выпал, несмотря на то, что у вас тоже был снег, но, видимо, основная масса все-таки выпала у нас. Ну и, конечно, то, что не произошло никаких катаклизмов, кроме землетрясений, которых вы, наверное, тоже слышали, да? И я думаю, что звери от этого не пострадали, птицы тоже не пострадали, поэтому это нас радует. Это, знаете, как отсутствие новостей уже хорошая новость. Поэтому могу вас уверить, что работа идет, и все у нас по графику и по плану, так же, как и туристы. И должна вам сказать, что я считаю, что туристов стало гораздо больше, а что меня очень радует, стало гораздо больше туристов из нашей страны. То есть раньше у нас все-таки количество иностранцев преобладало, потому что Байкал и, в частности, наш Байкальский заповедник очень много привлекал иностранных туристов. К нам приезжали из разных стран, и в том числе из-за океана. А вот наших людей было как-то меньше. А сейчас увеличился поток и из Республики Бурятия, где мы находимся, из Иркутской области, из других регионов, что, конечно, очень радует. И очень много детей приезжает, тоже здорово. Поэтому я отвечаю на ваш вопрос, что да, интерес увеличился, количество людей увеличилось, и мы этому очень радуемся.
Ирина Викторовна, а вот расскажите, вы говорите, увеличилось число туристов, а изменилось ли с течением вот последнего времени отношение людей к природе? Стали ли, по вашим наблюдениям, люди более ответственными? Вот, по крайней мере, те, которые к вам приезжают, понимают, что пластик следует выбрасывать в соответствующие корзины? Ну и, в общем,
все, наверное, что тогда... вообще не выбрасывают ничего, это же заповедник.
Да.
Видимо, так.
Ну, без мусора жить, конечно. Это наша жизнь. Но я должна сказать, что к нам вообще-то вот добираются люди. Вы представляете, да, сколько нужно к нам ехать, сколько лететь на самолете, потом еще поездом ехать или на машине. Поэтому это люди сознательные. То есть это те, у кого есть потребности пообщаться с природой и посмотреть на эту природу. Поэтому уже изначально можно сказать, что это люди, заряженные на познание, желающие увидеть Байкал, желающие познакомиться с ним. И поэтому сознание их уже так, на таком серьезном, хорошем уровне. Ну а мы со своей стороны стараемся делать все для того, чтобы людям было удобно. Потому что, как вы понимаете, если у вас пластиковая бутылка, а вокруг вас нет урны, куда ее выкидывать? В карман уже не помещается, да? А мы занимаемся раздельным сбором мусора, если вот говорить на эту тему, уже практически 14 лет.
То есть у нас раньше, чем в европейской части.
Мы его сдаем, поэтому наши посетители видят это и активно там принимают участие.
Так, Ирина Викторовна, а расскажите мне еще в завершение, вот ваше личное любимое животное, которое водится там у вас в Байкальском биосферном заповеднике. Вот вы, вот ваше предпочтение мне интересно узнать. Вот нерпочка вам какая-нибудь нравится, волк, может быть, кто у вас любимчик?
Вообще мне нравятся все животные, как вы понимаете.
Ну, конечно, я так и знал, что вы так ответите.
Углозуба.
Кого?
Он маленький. Сибирского углозуба люблю. Больше всего люблю сибирского углозуба.
Слышно? Такого животного слышно.
Нет, мы просто его не знаем.
Маленький. Не знаем, маленький. Так.
Ага.
Ирина Викторовна, мы просто...
Это ящерица, да?
Ящерица?
Да.
Нам нужно...
Нет, это не ящерица.
Так, расскажите нам, пожалуйста, о своем любимчике, потому что, ну, сегодня же день, Всемирный день дикой природы, значит, мы должны просвещать сегодня, обязаны просто, я считаю. Вот, пожалуйста, чем вам не просвещение? Что за животное такое?
Очень хорошо. Конечно, все наши гости с большим удовольствием любуются нашими соболями, громом и тучкой, которые живут у нас рядом с визит-центром Байкал-заповедный, потому что их можно увидеть. Сибирского углозуба, конечно, увидеть сейчас нельзя, во-первых, потому что зима, и он в спячке находится, во-вторых, он обитает на территории заповедника, именно в том месте, где у нас нету экскурсионных маршрутов. Но это уникальный такой... Такое животное, которое переносит низкую температуру и зимует практически в состоянии анабиоза. И когда он начинает, наступает осень, он собирается засыпать, печень его вырабатывает больше 37% глицерина, и поэтому он спокойно замерзает, а потом просыпается весной и опять начинает заниматься своими делами. Вот это меня в него восхищает. То есть он приспособился, но тем не менее... Он свой вклад в сохранение природы тоже вносит таким образом. Поэтому все животные у нас хороши. У нас есть и барсук, у нас есть и соболь, у нас обитает рысь. Ну, конечно, бурундуки наши замечательные, которых туристы очень любят, потому что они всегда готовы показаться. Ну, а про соболей я вам уже сказала. Приезжайте, увидите. Ну, углозуба не покажу. Так, посмотрим.
Ну, мы нашли угла зуба уже, наконец-то, в интернете, потому что, ну, как-то же надо этот пробел было восполнить.
Действительно, милашка.
Мы с вами согласимся. Благодарим вас и за ту работу, что вы делаете, и за то, что нашли время сегодня в праздник с нами пообщаться. Заместитель директора по экологическому просвещению и познавательному туризму Байкальского государственного природного биосферного заповедника Ирина Лисота была на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы вернемся в эту студию сразу после выпуска новостей и поговорим о том, как же простой человек, обычный человек, может внести свою лепту в сохранение природы и вообще, как нам всем сохранить, наконец-то, лес.